Глава 9. Я переписывался с Травинкой утром и днем. Сначала она не знала, сможет ли, но потом мы договорились встретиться через час после отбоя. Девушка наотрез отказалась идти в бар и вообще попросила, чтобы я ждал ее в укромном месте, у бокового выхода из жилых куполов. Ждать пришлось долго. Фиолетовые сумерки единства накрыли Фригольд, синяя игла вечности ярко засияла в небесах. И Юра, в рюкзаке за спиной которого я взял с собой на ночную прогулку, недовольно возился и пищал, то и дело высовывая наружу любопытную мордочку. Он спрятался лишь, когда зашелестела автодверь и из жилмодуля выскользнула стройная фигурка, закутанная в темный плащ с капюшоном. Девушка настолько напоминала издали говорящую с травами, что я даже засомневался, не она ли это. Но нет, обошлось. Просто семейное сходство отдавало о себе знать.
«Привет, Сигурд».
Травинка откинула капюшон, и я вновь увидел мраморно-белую кожу, высокие скулы и огромные удлиненные сине-зеленые глаза.
«Прости, я немного опоздала».
Девушка застенчиво улыбалась. Но видно было, что она усердно прихорашивалась, хотя ей-то как раз макияж особо не требовался. Исчезли круги под глазами, черные волосы с белыми прядями падали на плечи блестящей волной. На щеках переливались серебряные пылинки. Небо и земля по сравнению со скромной помощницей медкома. В полутьме Травинка показалась невероятно красивой, как выточенная из светящегося мрамора юная богиня.
«Ты чего так смотришь?»
«Как?» — спросил я, откровенно пожирая ее глазами.
«Как будто духа увидел», — улыбнулась девушка. «Не узнаешь?»
«Просто прийти в себя не могу. Не знаю даже, что сказать. Ты потрясающе выглядишь».
«Ой, скажешь тоже. Умылась и причесалась», — произнесла Травинка, очень довольная произведенным впечатлением. «Слушай, пойдем отсюда, а то вдруг нас кто-нибудь увидит».
«А что в этом плохого?»
«Ну, у нас ведь маленький Фригольд», — смущенно проговорила Травинка. «Людей вроде и много, а все про друг друга все знают. Узнают нас с тобой, тут же слухи пойдут, мама узнает, будет нехорошо».
«А она не знает?»
«Я сбежала тайком», — призналась Травинка. «Все думают, что я спать уже пошла, а я тут. Пойдем, Сигурд».
«А почему твоя мама против?» — спросил я. «Я ей так сильно не понравился».
«Ой, да ей никто не нравится», — вздохнула Травинка, взяв меня за руку и решительно уводя куда-то по темной дорожке вдоль куполов Фригольда. «Она говорит, что у меня другая судьба. Говорит, что здесь нет для меня достойных мужчин. Как будто это ей решать».
«Куда мы идем?
«Просто погуляем». «Ой, это Юр у тебя пищит?»
«Да, тоже хочет погулять».
«Покажешь мне его?» — оживилась Травинка. «Пойдем, знаю тут одно место. Там красиво и никого не должно быть».
Дорожка шла вокруг цветка жилмодулей, освещенных возле входов пятнами прожекторов. Однако девушка направила нас куда-то в темноту, на малозаметную тропинку. Через несколько минут она привела в укромную ложбинку, полукольцом прикрытую зарослями карликовых хвойников и россыпью валунов, на которых можно было посидеть. Я выпустил Юра, и он столбиком замер между нами, с недоумением глядя на Травинку.
«Ой, какой забавный!» —
умилилась девушка, опускаясь на колени и протягивая к нему руку.
«Привет, малыш, я Травинка. Как его зовут?»
«Кыш». Сперва я пытался его так отпугивать, а он, наоборот, стал откликаться.
«Ой, забавно. Кыш, Кыш, иди сюда. А правда, что он тебе приносит поесть каждый день?»
Мой мохнатый приятель не особо доверял другим людям, но Травинка неожиданно стала исключением. Кыш даже обнюхал ее пальцы, вопросительно посвистывая. Возможно, его привлекал легкий аромат, исходящий от девушки. Барбарис и мята с нотками незнакомых трав. «Правда?» — признался я. «Действительно, так и было. Когда имелась возможность, Юр добывал съедобные плоды и приносил их мне. А что, об этом уже болтают?»
«Конечно. Новостей тут немного. А я наводила о тебе справки», — улыбнулась Травинка. «Он ведь любит растения? Сейчас проведем эксперимент. Только, пожалуйста, не пугайся, Сигурд». С тонких пальцев девушки сорвался сияющий зеленый глиф. Он упал на землю, образовав небольшой светящийся круг.
И в этом месте что-то неожиданно шевельнулось. Росток. Крохотный зеленый росток проклюнулся, распрямился, за несколько секунд вытянулся, стремительно отращивая стебель и листья. Распустился диковинным голубоватым соцветием, излучающим неяркое, медленно гаснущее свечение. На моих глазах произошло небольшое чудо. Я вдруг осознал, что пригласил на свидание не просто красивую девушку, а восходящую, настоящую юную волшебницу, которая владеет рунами с самого детства. Юр недоверчиво просвистел, обошел кругом цветок, словно скептически настроенный покупатель лежалый товар, но затем приблизился, начал аккуратно поправлять листики и по-хозяйски подкапывать землю. «Это ведь руна?» — спросил я.
«Да».
Травинка присела на валун с удовольствием, наблюдая за поведением Кыша. «Заклинание — бурный рост. Я не знала, что прорастет. Тут дремала сон трава».
«Ты просто волшебница».
«Я? Да разве это волшебство?» — улыбнулась Травинка. «Простая деревянная руна. Видел бы ты, что умеет делать моя мама. Но хватит об этом. Ты обещал рассказать о земле».
Я присел рядом и рассказал ей о том, что вспомнил, мучительно объединяя всплывшие в памяти фрагменты в общую картину. О городе из тысячи сверкающих башен, пронзающих облака, и мрачно-свинцовой реке, разделяющей его на две части. О прозрачном колодце лифта, каждый день возносящего меня под облака, и коридоре с тысячи одинаковых дверей, за каждой из которых одинаковая комната на две койки, разделенных стеллажом. О гулких аудиториях, наполненных сотнями людей в одинаковой форме, серебристых стрелах флаингов, мелькающих за окнами, и кружащем в воздухе снеге, ложащимся на причудливые завитки гривы мраморных львов, охраняющих древнее здание, куда я каждый день входил.
«Я такое видела в обучающих фильмах, но не могу представить», — сказала Травинка. «Да, на Земле было все по-другому. Я не понимаю. Ты несколько лет слушал лекции, чтобы научиться летать? А почему сразу не пойти и сесть за штурвал?»
«Ну, сначала нужно изучить много наук. Математику, физику, метеорологию. Теория, потом практика».
«Понимаю. Наверное, это серебряный или даже золотой навык, раз его нужно изучать так долго», — задумчиво произнесла Травинка. «На Земле ведь не изобрели руны».
«Разве у тебя было по-другому, когда ты училась лечить людей?»
«Ну, не совсем. Меня, конечно, мама с детства обучала, но здесь не так, Сигурд. Есть руны, они лучше, они экономят сотни часов обучения. Мне когда-то дали руну первой помощи. Я сразу открыла навык, потом развивала его практикой и рунами развития. На бронзе первая помощь превратилась в медико-санитарную подготовку. Сейчас у меня в ней 5 звёзд. Я туда все вкладываю. Это и диагностика, и лечение заболеваний с реабилитацией, и травматология с фармацевтикой. На 6 или 7 звезде пара медицины откроется. Если же довести этот навык до серебра, то можно изучить специализацию. Хирургию, например. В общем, стать квалифицированным медкомом. Как Джан или Иви. Но для этого требуются атрибуты. В общем, сложно все.
«Очень интересно. То есть, получив навык, ты сразу все знаешь и умеешь?» — спросил я. «И даже практика не требуется».
«Практика требуется, конечно», — ответила Травинка удивленно. «Ты ведь тоже летал на самом деле после теоретических занятий?»
«Да, летал. Без этого не научишься».
«Вот и с навыками похоже. Нужно обязательно осваивать их на практике. А долгой практикой даже развивать», — сказала девушка. «Кстати, а на чем ты летал, помнишь?»
«Нет, почти не помню. Но, по идее, я универсальный пилот. Значит, могу пилотировать почти все. И маленькие, и большие. Винг-сюиты, винтокрылы, флаинги. Я, правда, не уверен, что сейчас смогу управлять воздушным аппаратом».
«Надеюсь, ты вспомнишь, Сигурд. Это очень редкий и крутой навык. Я даже не знаю, у кого еще он есть».
«Я слышал, здесь наблюдатели не очень любят полеты».
«Ну, не то чтобы не любят. Просто нельзя подниматься высоко. Нельзя приближаться к небесным осколкам. Есть некоторые запретные места».
«Да, я знаю. В таком упала моя капсула. Ее сбили руной».
«Правда? Интересно. Ты ведь упал за бурной, недалеко от стрелы, которая ведет в море трав», — уточнила Травинка.
По движением руки я понял, что она открывает свой атлас. «Да, примерно в дне пути севернее», — подтвердил я.
«Это земли людей реки, но сами они туда не ходят», — нахмурилась девушка. «Наши экспедиции так далеко пока не забирались. Плохие места, да. Скорее всего, под защитой наблюдателей. Что вообще там находится?»
«Я жил на озере. А вообще к северу там развалины огромного города Кел. И он выглядит так, будто его хотели стереть с лица единства».
«Хм, интересно. Прямо огромный город? Ему, наверное, 1000 циклов.
Я о нем ничего не слышала. Но могу у мамы спросить. Она знает все древности нашего круга. Хочешь?»
«Ну, только если она не поймет, что ты спрашиваешь для меня».
«Не переживай. Я-то знаю, как с ней разговаривать», — улыбнулась Травинка. «Спрошу так, что не догадается. Ты лучше другое мне расскажи».
«Что?»
«Про девушек», — лукаво прищурилась Травинка. «Другие девушки в твоих воспоминаниях были? Только честно».
«Если честно, мне вспоминается одна девушка», — признался я. «Мы как будто вместе на берегу моря, сидим на песке, разговариваем, как с тобой сейчас».
«Красивая? Вы были близки?»
«Я не знаю. Я даже не помню ее имени. Какое это имеет значение, если мы больше никогда не увидимся?»
«Да, наверное, ты прав», — задумчиво кивнула Травинка. «Твоя жизнь здесь начинается с чистого листа».
«А у тебя?»
«Что у меня?»
«Не поверю, что у такой красивой девушки нет армии поклонников».
«Ну, были».
Боковым зрением я увидел легкую улыбку Травинки.
«Только все боятся ко мне подходить. Из-за мамы. Она и тебя отвадит. Лучше, чтобы она не узнала».
«Мне не страшно», — ответил я. «Вообще, она меня уже предупредила насчет тебя».
«Предупредила?»
Ноготки Травинки впились в мою ладонь.
«Когда?»
«Еще тогда, в медкоме», — усмехнулся я. «Перехватила у выхода».
«Вот мама», — с упреком произнесла девушка. «Я-то уже взрослая, а она меня как маленькую девочку опекает. А что она вообще тебе сказала?»
«Чтобы я даже не смотрел в твою сторону, пока не стану восходящим».
«Все мечтает меня выдать за какого-нибудь Рикса», — раздраженно промолвила девушка. «Подожди, Травинка, наступит время, и ты выберешь любого мужа. Как будто мне это очень нужно».
«А что тебе нужно, Травинка?»
«Ну, просто жить, как все», — чуть помедлив сказала девушка. «Самой выбирать, с кем встречаться, и не чувствовать себя за это виноватой, не отчитываться о каждом шаге, строить свою жизнь как мне надо, а не маме. Не прятаться и не бояться, что ты завтра сбежишь и навсегда поставишь меня в блок-лист, как будто я чудовище какое-то. Много я хочу, да?»
«Нет, немного. Я не сбегу, Травинка, если ты сама не прогонишь».
«Точно? Я надеюсь, что не сбежишь, Сигурд. Ты мне нравишься», — неожиданно призналась девушка.
«Ты мне тоже. Ты очень красивая, знаешь?»
«Ну, не знаю. Не такая красивая, как мама, точно», — засмеялась девушка. «Вот она, да».
«Ты себя недооцениваешь. На мой взгляд, ты гораздо красивее, Травинка». Неподалеку вдруг послышался шорох шагов и звук человеческих голосов. Травинка насторожилась, коснулась моей руки, беря за локоть, и прошептала.
«Сигурд, сядь поближе, пожалуйста».
Я увидел открывшийся рунный круг. А затем девушка вытащила из него руну, обратившуюся в ее руке, затейливой золотой каф-сережкой с сине-зеленой инкрустацией. Руна-предмет. Травинка откинула волосы и надела ее на маленькое, чуть заостренное ушко. Артефакт засиял, и тени вокруг нас шевельнулись, как будто смыкаясь. Что-то изменилось в окружающем мире. Огни Фригольда словно померкли, а долетающие оттуда звуки притихли.
«Теперь нас не увидят, даже если пройдут совсем рядом», — услышала я шёпот Травинки. «Это полог ночи, моя бронзовая руна, подарок отца».
«Классно! У тебя, наверное, много рун».
«Нет, всего 15. В основном лечебные или связанные с травами. Я очень слабая восходящая. Меня же почти не выпускают за пределы Фригольда. Откуда взять руны?» Печально вздохнула Травинка. «Только то, что мама получает трав, да иногда подкидывает Фригольд. Вот после вала мне дали две руны развития. Одна звезда осталась до бронзы в духе. Но тебе, наверное, это все не интересно?»
«Наоборот, очень интересно. А ты помнишь, как стала восходящей?»
«Да, помню. Хотя мне было всего 6 лет», — сказала девушка. «Такое не забывается».
«Расскажешь?»
«Мама говорит, что отец тогда получил в награду от наблюдателей руну «Портал», — проговорила девушка. «Руна «Портал», Сигурд, — это врата, ведущие в удаленные места единства, расположенные, может, за сотни кругов отсюда, или вообще на небесных осколках, или в изнанке. Никто не знает, куда и что там встретится. Очень опасное дело, ведь «Портал» работает всего древодень. Но отец рискнул, и ему повезло. Он принес богатую добычу. Много крови, много рун, много звездных монет. Затем мы поехали на Большой Тинг к древу. Там отец в храме Вечности купил нам с братом стигматы. и мы прошли посвящение в Вечности.
В Вечности? А как это происходит?
В Храме Вечности есть жрецы. Они очень странные. Вроде бы даже и не люди, сказала Травинка. Ты ложишься в саркофаг бесконечного сна и засыпаешь. А в это время тебе вставляют стигмат.
Она подняла руку, демонстрируя чуть заметное зернышко гвоздя в запястье.
Гвозди сковали для младших рас, чтобы достойнейшие из них стали восходящими. Сначала они были наградой избранным, но когда пришли дурные времена, награда стала оружием, а потом превратилась в рабские оковы.
Прошептал голос в ответ.
Самим Кэл, чтобы ходить, не нужны костыли, но в своих творениях они оставляли изъян, лазейку, чтобы всегда быть выше. Без стигмата младшие не могли использовать звездную кровь.
Стигмат ведь не просто имплантат, как земные. Он как бы сращивается со всей нервной системой. Проникает в сердце, в мозг, чтобы дать возможность взаимодействовать со звездной кровью, произнесла девушка, подтверждая только что сказанное моим внутренним голосом. Мы ведь до сих пор не знаем, как это работает. В сознании человек не перенесет такой процедуры. Поэтому, пока стигмат устанавливается, тебя погружают в бесконечный сон и переносят сознание в Вечность. Это сложно описать словами, Сигурд. Твое тело здесь, но одновременно ты там. Она указала рукой в сторону сияющей синей иглы. Ты оказываешься в чертоге встреч. Там все как наяву. Там открываются твои начальные атрибуты и навыки. Туда приходят повидаться и напутствовать нас те восходящие народы, что уже умерли.
Подожди. Что это значит? Те, что уже умерли.
Ну, душа восходящего ведь не умирает окончательно, терпеливо пояснила Травинка. Стигмат удерживает ее. И даже если тело погибло, гвоздь можно возвратить в храм, и восходящий вновь оживет в Вечности. Мы сможем увидеть его, говорить с ним, но только там. В единство вернуться уже невозможно. Ведь здесь их тела мертвы, зато там они могут жить вечно.
Вот это да! Теперь я начал понимать, что такое Вечность и почему Минос называл ее загробным миром. Рай, Элизиум, Царство Небесное и одновременно Вальхалла. Но не для всех, а лишь для избранных восходящих. Вот почему Храм Вечности выдал мне задание на возврат обмен стигмата. Стало понятно, чем так привлекателен статус восходящего. Ведь это, по сути, обещание бессмертия. Но какого и какой ценой?
Да, Вечность по-прежнему крадет души.
Устало сказал голос в моей голове.
«Ничего не изменилось. Им нужно свежее мясо для своих развлечений. И, конечно, звездная кровь, которую усердно собирают миллиарды рабов с гвоздями».
«Подожди. То есть погибшие восходящие, если их стигмат вернуть в храм, снова возрождаются в Вечности? Я правильно понял? Но что они там делают? Живут? Как в реальном мире?» «Я точно не знаю, Сигурд», — пожала плечами Травинка. Ведь нас пускают туда лишь один раз в жизни, во время посвящения. Только Рикс и Фламиника могут посещать храм неоднократно. Но те, кто говорит с мертвыми в чертоге встреч, рассказывают, что Вечность огромна и прекрасна. Это врата в тысячи миров на любой вкус и цвет. Живущие там подобны богам. Они даже могут создавать свои миры-домены по своему желанию. Я и сама видела. Во время посещения дают краешком глаза взглянуть. Вечность лучше, чем единство. Там можно воссоединиться с погибшими любимыми и друзьями. Там нет страданий, нет смерти. Там можно жить вечно и никогда не умирать.
«И там нет и никогда не было настоящей жизни»,
— добавил голос.
«Вечность — это обитель лжецов, трусов и предателей».
«Там настолько хорошо, что многие забывают единство, как страшный, но недолговечный сон», — продолжила девушка. «И начинают все заново, но уже навсегда».
«Рай?»
«Пожалуй. Только не сказочный, а реальный», — улыбнулась Травинка. «Я была там, хоть и недолго».
«Ты бы хотела туда попасть снова?»
«Умереть? Нет, ну, по крайней мере, не сейчас», — ответила девушка. «Тут ведь еще такое дело, Сигурд. Чем выше ты поднялся при жизни, чем больше славы и звездной крови набрал, тем больше возможностей тебе откроется в Вечности. Говорят, там даже можно найти Кел, создателей этого мира, и получить у них ответы на все вопросы».
«А что произойдет, если стигмат восходящего не принесут в храм? Если он погибнет, и его тело не найдут?»
«Так, наверное, и случилось с моим отцом», — спокойно сказала Травинка. «Пропал в экспедиции. Говорят, что в теневых землях. Но мама уверена, что он вошел в чужой домен. Ничего не произойдет. Стигмат будет ждать, пока его найдут. Хоть 1000 циклов. и Вечность вознаградит того, кто вернет его в храм. Поэтому мы всегда забираем тела своих восходящих, Сигурд.
А если вставить чужой найденный стигмат себе, не станешь восходящим?»
Травинка звонко рассмеялась. «Нет, конечно», — ответила она, недоуменно глядя на меня. Вопрос, видимо, показался ей не очень умным. «Это же невозможно. Только в Храме Вечности могут их устанавливать. Нам эта технология недоступна. И потом. Там же чужая душа и чужая звездная кровь, Сигурд. Попадя она в тело другого человека, даже чисто теоретически, мне страшно представить, что может с ним произойти. Безумие, расщепление личности, чужие воспоминания и чужие голоса в голове».
«Юная восходящая мало что понимает»,
— с оттенком насмешки заметил голос.
«Но в одном она права. Лучше иметь собственное тело».
«А почему тебя это так интересует?» — спросила Травинка немного настороженно.
«Ну, понимаешь, Динамит сказал, что хочет сделать меня кандидатом на стигмат», — признался я. «Вот я и узнаю, как это происходит. Какие подводные камни».
«Правда? Так это же здорово, Сигурд», — обрадовалась девушка. «Значит, ты отличился на первом же выходе? Что у вас там было?»
«Я рассказал про поход к великану, охоту на тигрекса, встречу с ледяными дикобразами, хладонит и хладноцвет. Умолчал только о подвигах Юра и найденных соцветиях. Динамит просил держать язык за зубами, а Травинка совершенно нечаянно могла проболтаться, говорящей с травами».
«Хладноцветы», — завороженно сказала Травинка. «Знаешь, я их никогда не видела. Мама говорит, что их защищают наблюдатели. Рассказывала, что они могут вырасти до серебра. Она иногда уходит за травами далеко от Фригольда. Я бы тоже хотела, но...» «Ты молодец, Сигурд. Знаешь, я на тебя обратила внимание еще тогда, в начале Ваала, когда вы уступили нам места в багги. Ты стоял рядом с Лэнду и не уступал ему ни в чем. И я еще подумала, какой красивый и смелый парень, не хуже сына Рикса».
«Боюсь, любой на моем месте поступил бы так же». Мне стало даже немного неловко от ее признания.
«Нет, не любой. Думаю, ты далеко пойдешь», — задумчиво сказала Травинка. «А ты... ты меня тогда запомнил?»
«Если честно, тогда я тебя почти не разглядел, только волосы и фигуру», — признался я. «Но вот потом, в медкоме, когда ты меня осматривала...»
«Что?»
«Ну, я посмотрел тебе в глаза, и прямо искра пробежала», — признался я. «Подумал, какая необычная и красивая девушка, и...»
«Что «и»?» — нетерпеливо спросила Травинка.
Её теплая рука лежала в моей, чуть подрагивая, то ли от холода, то ли от волнения. «Честно? Очень захотел тебя поцеловать».
«Правда? Прямо там, в медкоме?» — смущенно спросила Травинка. «А сейчас? Не хочешь?»
Вместо ответа я слегка наклонился, обнимая девушку за талию, и поцеловал ее. Травинка не сопротивлялась, но я сразу же почувствовал неладное. Под моими губами неумело шевелились сомкнутые губы девушки. Непослушные, неловкие, не знающие, как отвечать на поцелуй. Я вдруг понял, что это не холодность, просто девушка абсолютно не умеет целоваться. И для нее это первый поцелуй. «Постой, ты что, никогда?»
«Ну, да», — стушевалась девушка. «Пару раз в детстве. Так, несерьезно. Прости, Сигурд, я... такая... я...»
Вместо ответа я снова накрыл ее губы своими. Зачем говорить что-то, если просто нужно немного практики? Следующие полчаса мы провели в обучении искусству поцелуев. К концу первого раунда Травинка вполне усвоила урок и даже, кажется, вошла во вкус. А затем она, взволнованно дыша, ойкнула, оттолкнула меня и убежала, пробормотав что-то про время. Такой я ее и запомнил. Взволнованный, покрасневший, с летящими по ветру волосами. Красивый, как сказочная инопланетная принцесса, готовая стать моей. На губах остывал ее вкус и запах. Сладкий леденец и мята, сдобранные неведомыми травами единства.
«Пока вы развлекались, я думал, как нам действовать дальше»,
— ожил мой внутренний голос.
«Ты ведь понял, что такое стигматы, и зачем они нужны Вечности?»
«Нет, не совсем понял», — честно признался я. «Только то, что они переносят душу восходящего в Вечность».
«Не только душу. Пойми, что самое ценное здесь — звездная кровь. Когда-то Вечность владела ее истоком, но Искуснейший отвернулся от предателей, и Вечность его утратила. Он рассеял свою кровь в единстве, дав всем разумным шанс противостоять червям. Но обитатели Вечности придумали, как собрать ее и вернуть себе. Звездная кровь нужна им, чтобы сохранить всемогущество, чтобы управлять пространством и временем. Стигматы, когда-то созданные как оружие, которое старший вкладывает в руку младшему, открывая путь восхождения, стали рабскими оковами. Как это работает? Очень просто. Стигмат удерживает душу восходящего, пойманную в момент смерти, и большую часть его звездной крови. Малая же часть выплескивается. Ее забирает победитель. Как ты забрал со старого восходящего? Это нужно для того, чтобы цепочка добычи не прерывалась. Затем стигмат, пусть через много циклов, ведь время не имеет для Вечности никакого значения, возвращается в храм, где его очищают, перенося содержимое в Вечность, а пустой гвоздь вставляют новому восходящему. Так хранители тысячи циклов собирают кровь, забирая ее из единства, и вместе с ней забирают лучшие души, чтобы в их доменах не переводилось свежее мясо. Для восходящих единства это честь — попасть в обитель богов. Но для коренных обитателей Вечности ваши души всего лишь развлечения, слуги и свежая дичь. Что проку быть сильным, если кругом нет слабых? Что новые отражения могут против тех, кто устанавливает законы Вечности и сотни тысяч циклов копит звездную кровь? Но самое плохое, что восходящие никогда не смогут достичь возвышения, если изымать души с лестницы восхождения. Больше нет шансов, что из сильных избранных возвысится новый единый. Это величайшее преступление и величайшее предательство единства, всех разумных, истинных и единых. Но ты должен молчать о том, что услышал сейчас юный восходящий. Ибо всех, кто вставал против, всех, кто просто поднимал свой голос, Вечность безжалостно уничтожила.
Что же такое Вечность? И как ее обитатели дошли до жизни такой?
О, это долгая история. История возвышения и раскола, история древ и червей. Но пока не время ее рассказывать.
Рассказ моего безымянного друга оставил двойственное впечатление. Конечно, потрясение от масштаба сотрясавших сферу Дайсона катастроф захватывало дух, но я до сих пор слышал версию лишь одной стороны конфликта. Голос был заинтересован подать события под нужным ему углом. И совершенно не факт, что рассказывал правду. В конце концов, я даже не знал, кто он такой. И для начала стоило выяснить хотя бы это. В легендах местных должны были сохраниться какие-то упоминания о жителях того разрушенного города и катастрофе, которая обрушилась на него с небес. Я попробую осторожно расспросить Лэндо, а Травинка, быть может, узнает что-нибудь, уговорящий с травами. И еще, чем бы ни являлась Вечность, сейчас это ушло на второй план. Свидание с девушкой подействовало лучше всякого наркотика. Назад в спальню я возвращался окрылённый, в приподнятом настроении. Однако счастье было недолгим, потому что за первым же поворотом коридора навстречу мне попался Марк Кассиди. И, судя по его недоброму прищуру, наша встреча была совсем не случайной.